Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с известным психологом, главным научным сотрудником Института детства Российского детского фонда Ириной Яковлевной Медведевой. Добрый день, Ирина Яковлевна.
Добрый день.
Вы известны, конечно, нашим зрителям и по вашим выступлениям на телевидении, на радио, и по полемичным статьям в интернете, острым вопросам, которые вы обсуждаете. Мы обязательно обо всем об этом поговорим. Но начать я хотел с замечательной книги, которую в 2009 году вы выпустили с своим соавтором Татьяной Шишовой, которая называется «Лекарство. Кукольный театр». Это что-то удивительное, что в нашей жизни уже практически не присутствует. А вы, насколько я знаю, с начала 90-х, поправьте, если я не прав, занимаетесь этой темой и уверены, что кукольный театр может быть полезен семье и в отношениях, выстраивания отношений внутри семьи. Почему?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что эта книга только что переиздана. Она переиздана, правда, под обложкой с названием «Книга для трудных родителей». И под этой обложкой две книги. Наша с Татьяной Львовной Шишовой самая первая книга «Книга для трудных родителей». И вторая, которая в свое время называлась «Разноцветные белые вороны». Потом в 2009 году действительно ее издали под названием «Лекарство. Кукольный театр». И под этим же названием она под обложкой книги для трудных родителей, как вторая книга, присутствует. Вот только-только это произошло. Издательство «Зерна», православное рязанское издательство, с которым мы очень любим сотрудничать, переиздало эту книгу, потому что родители постоянно спрашивали, когда она появится, давно уже нет в продаже. А в этой книге описаны ведь не только приемы нашей работы в нашем таком психокоррекционном кукольном театре, но и основные отклонения характерологические, поведенческие, которые встречаются у детей, с которыми мы работаем. Вот я работаю в Центре «Православная семья», Татьяна Львовна работает в Центре «Драгоценность». Нам пришлось разделиться, мы уже не работаем вместе, потому что такое количество, к сожалению, детей, которые называются «дети в пограничных состояниях психики», что каждый из нас работает с кем-то из наших учениц, наших помощниц, но в разных местах.
Давайте опишем, как это происходит. Вы говорите, работаем, работаем. Как происходит? Это что, вы реальные спектакли ставите?
Да. Но сначала, на первом этапе занятий, мы с детьми разыгрываем этюды в куклах. Почему хорошо работать с детьми с помощью кукольного театра? Не надо думать, что куклы лечат, ширма лечит. Нет, это все такие журналистские заглавия. Лечат люди. А кукольный театр, во-первых, как вид искусства, а искусство – это образы, очень сильно действует на психику. Но главное, чтобы это лекарство было правильно прописано детям в пограничных состояниях психики. Они так называются, потому что их психика находится на грани болезни. Взрослые такие тоже есть, их тоже сегодня очень много, потому что пограничные состояния, вот эти состояния на грани просто утонченной психики и болезни, сложного характера и заболевания, их сегодня так много, потому что они, как никакие другие психические отклонения, зависят от того, в какой среде живут люди. И вот сегодня среда, в которой живут люди, я думаю, в буквальном смысле слова, не по душе многим людям. Потому что те модели поведения, модели мирочувствования, модели мировоззрения, которые сегодня людям навязываются, очень часто не просто иные, чем наши традиционные понятия этические, а они кардинально отличаются от них. Они бывают, если можно так сказать, наоборотными. Другое дело, возникает вопрос, почему так много отклонений у детей? У детей нет, как у людей пожилого, старого возраста, сравнительной степени с прошлыми временами. Они родились сегодня, вот, и они не знают, какие были модели поведения, мирочувствования в старой жизни. Откуда у них так много пограничных отклонений? А я вам скажу, откуда. Дело в том, что это открытие сделал швейцарский психиатр и психоаналитик Карл Густав Юнг в 20 веке. У людей есть, как говорил Юнг, коллективное бессознательное, то есть некая глубинная память, в которой каким-то загадочным образом закодированы вот эти традиционные понятия о добре и зле, традиционные модели поведения. И оказалось, что в детях тоже они присутствуют. В ком-то более ощутимо, в ком-то менее ощутимо. Но вообще надо учитывать, что у детей еще натура будто бы свежая. Она еще не запудрена жизнью. Вот поэтому они сильнее чувствуют что-то не то. Но это что-то не то находится на бессознательном уровне. И вот я думаю, почему так много этих пограничных состояний, в которые входят неврозы и психопатии. Ну, неврозов очень много разных, психопатии не так много, но тоже достаточно. Неврозы наиболее зависят от среды, в которой живет ребенок. Я думаю, почему их так много? Потому что на сознательном уровне ребенок, да и взрослый, хочет быть в ногу со временем, хочет быть как все, не хочет быть белой вороной. Это все обычное явление, но это на сознательном уровне. А вот это коллективное бессознательное бессознательно подает в то же время отрицательные импульсы. И получается, что у человека, у ребенка или у взрослого происходит хроническое столкновение сознательного подчинения чужеродному новому и бессознательного бунта.
Мы об этом еще обязательно поговорим, но все-таки вы недорассказали, чем лечат кукольный театр, точнее, это атмосфера, в которую попадают дети.
Ну, во-первых, детям очень это интересно. Понимаете, если мама говорит ребенку, мы сегодня пойдем к психологу показываться, ребенок уже заранее может быть отрицательно настроен, потому что психолог и псих – это однокоренные слова, а его, может быть, уже дразнили психом. Поэтому он слышит слово «психолог», и ему уже не по себе. А если мама ему, предупрежденная нами, говорит, что мы идем провериться на артиста, он на эту диагностику, естественно, бежит в припрыжку, даже если он очень застенчивый или вообще, наоборот, очень демонстративный ребенок, который все делает наоборот. Как только ему говорит, что проверка на артиста, ему уже интересно. И вот он входит ко мне в кабинет, а у меня нет белого халата. Я говорю, здравствуй, Вася. Ты был когда-нибудь в кукольном театре? Но если он очень застенчивый, он только головой кивнет. Я говорю, вот и отлично, зайди за ширму. Видишь, это ширма кукольного театра, настоящая. Зайди за нее, ты сейчас что-то увидишь. Ага, видишь, на столике лежат куклы. Разные куклы. Выбери какую-нибудь одну. Сядь на корточки, чтобы тебя не было видно, а куклу покажи мне, и я буду с ней разговаривать, а ты, как настоящий артист, будешь за нее отвечать. И ребенку можно задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Вот. И он, взяв в руки куклу мальчика или куклу взрослого дяди, или даже куклу волка, или куклу медведя, или зайца, а бывают, берут куклу клоуна. Это специальные диагностические куклы. И от того, какую куклу выбрал ребенок, тоже уже зависит картина, что это за ребенок. Вот интересно, что дети такие трусоватые, они очень часто берут куклу волка. И только что это был такой ребенок с опущенной головой, дрожащий, с заячьей душой, как видно по его пластике, по выражению лица. Он заходит за ширму, он показывает вам волка, этот волк начинает грозно рычать, значит, ему хочется ответить на обиды, которые, вероятно, ему наносят всякие хулиганы в детском саду или в школе, а он не может. Но теперь-то, когда он спрятался за ширму, когда он волк, он покажет им. Он показывает не им, а мне. Вот. А я ему задаю вопросы. Ребенок себя, как правило, полностью отождествляет с персонажем кукольным, поэтому вы о нем узнаете за 15-20 минут все, что вам нужно для того, чтобы приблизительно понимать, он годится для ваших занятий, или его надо показать врачу-психиатру, или наоборот, у него ничего особенного нет, просто маме надо дать педагогические советы и отпустить с миром. Это прием. А потом, если ребенок действительно в таком уже достаточно запущенном состоянии, но не настолько болен, чтобы его надо было поставить к психиатру, он приходит к нам на занятия. Он выходит из-за ширмы после диагностики, ему говоришь: «Ну, Вася, ты, оказывается, талантливый артист. Пожалуй, мы возьмем тебя учиться на артиста». Ну и все, он уже на эти занятия бежит в припрыжку, он уже ждет, не дождется, когда они начнутся. И потом, когда они начинаются, он целую неделю ждет следующего занятия, готовится, потому что мы каждому ребенку, который в нашей небольшой группе находится, и каждому родителю пишем индивидуальное задание в зависимости от того, какие отклонения характерологические и поведенческие у ребенка.
Но ну, как и... они действуют, когда сообща они находят? У них же разные сложности,
да,
которые они пришли. Как вы их объединяете?
Казалось бы, гораздо легче заниматься по отдельности, да, с каждым ребенком. Но это не так полезно, потому что у детей в пограничных состояниях психики так или иначе, в той или иной степени нарушена функция общения. А опытная тетя, она всегда... даже самым трудным ребенком за тот час или полтора, который ей отведен на занятие, наладит с ним контакт. Но это все бестолку, потому что он вернется в детский сад, в школу, в семью, и там опять у него будут трудности. Поэтому очень важно корректировать такого ребенка в группе, где разные дети с разной степенью сложности, с разным характером сложности. Да, он и сам сложный, а ему надо учиться общаться, ему ведь жить дальше. Он не может все время с тетей опытной находиться. Она его не усыновит. Ему надо ходить в детский сад, в школу и, наконец, жить в своей семье, где, конечно, вот эти пограничные состояния во многом, увы, формируются и развиваются. Поэтому мы придаем огромное значение родителям. Родители у нас не просто сидят и ждут, когда кончатся занятия, они очень активно в них участвуют и у нас, и дома. Они вместе с ребенком готовят тот этюд, который мы задали на дом. И тоже очень удобно сказать ребенку о том, почему надо его готовить. Надо сказать, это репетиция. Это называется вживаться в образ. Каждый день, хоть понемногу, ты должен вживаться в образ, чтобы на следующем занятии показать, как ты растешь как актер. И вот это в хорошем смысле ложная мотивация, она, конечно, очень помогает, но это, может быть, не самое главное. Самое главное, что ребенок, не зная, что это сложный метод психокоррекции, он незаметно для себя и не понимая, что это такое, налаживает свою психику. Мы так строим эти этюды кукольные, что ребенок в них играет и роль хозяина собаки, и саму собаку. Мы эту собаку из двух старых перчаток делаем на первом же занятии. И так строится этюд, что именно собака, не ее хозяин. Хозяин – прекрасный человек, можно сказать, идеальный, чтобы дети и здесь не получили травму, чтобы не было фиксации на том, что у них что-то не в порядке. Собака обладает теми изъянами характера и поведения, которые свойственны ребенку. А этюд строится так, что она именно из-за этих изъянов портит своему хозяину жизнь. А ему надо что-то с ней делать, потому что она ему мешает. Она не дает ему нормально провести время в гостях, или в цирке, или в школе, или на улице. Или когда он принимает гостей, она обязательно ему пакостит. Он вынужден ее воспитывать. Таким образом, ребенок, не понимая этого, воспитывает свой характер.
Ну, с одной стороны, это замечательно, что такая уникальная методика вами разработана. С другой стороны, я понимаю, что вот люди слушают в регионах и завидуют москвичам, тем, кто может приехать в Москву и побывать на вашей замечательной практике. А как быть тем,
кто... на практике это мало побывать на практике. У нас иногда бывает обучающий семинар, но когда людям трудно приехать, например, издалека, иногда мы проводим его в регионах. Ну, например, вот там, где... Центр канала «Союз» в Екатеринбурге. Или в Перми недавно наши ученики замечательно провели семинар. Вот я только что провела вместе со своей ученицей обучающий семинар в Калуге. Несколько раз мы провели его в таком психологическом институте «Иматон» в Питере. Вот. А кто недалеко живет и кто может приезжать 8 раз, приходится на обучающий семинар сходить, но, правда, обычно это сдвоено, суббота и воскресенье, вот 4 субботы и воскресенье, вот, тут приезжают учиться, и у нас таких учеников уже много, у нас есть даже ученицы в Австралии, в Германии есть ученики, много где, на Украине, конечно, вот жалко, что сейчас на Украину нельзя приехать, но у нас есть там ученицы, и вообще там очень много прекрасных людей.
Возвращаясь к самой теме пограничных состояний психики, как родителям современным распознать, когда имеет смысл с ребенком обращаться к психологу? Вот где эти состояния?
Вы знаете, вот поскольку состояния пограничные, вы совершенно правильно задали вопрос, потому что грань очень зыбкая. Сегодня это просто ребенок с утонченной психикой. А он пошел в детский сад или в школу, то есть выпорхнул из золотой клетки семьи, расширил социум, и этот социум уже не обязательно такой любящий его и такой дружественный, и все, и он уже, как говорят в психиатрии, пограничник. Вы знаете, я думаю, что поскольку диагностика очень затруднена, один специалист скажет, что это невроз, другой скажет, что это запущенный невроз, третий скажет, что это психопатия, а четвертый скажет, что наоборот, ничего особенного, просто такой характер. Да, просто потому что, ну, как бы мы ни старались, люди, которые занимаются детской психикой, быть объективными, все равно у нас есть субъективное зрение. Ведь речь идет о душе, а у нас у самих душа разная. У одних очень тонкая, у других не очень. Хочу, кстати, сказать, вот я сейчас о распознавании скажу, хочу, кстати, сказать, что человек, который хочет работать с людьми пограничными или уже серьезно больными, он должен знать, что прежде всех методик, он должен посмотреть на себя и спросить себя, у него у самого достаточно развитая душа? Потому что человек, который занимается душой другого, он должен иметь очень развитую душу, чтобы своей душой, можно сказать, огибать душу пациента. Он должен в себе знать всякие страдания или, как теперь модно говорить, проблемы, трудности, может быть, горести. Это тоже очень полезно пережить самому, чтобы понимать лучше других людей. Так вот, родители лучше... чтобы распознавали это эмпирическим путем, то есть экспериментально. Если ребенок живет так, его терпят окружающие. Да, у него сложный характер, у него тонкая психика. В России у многих людей тонкая психика. Можно сказать, что это одна из национальных черт. Здесь очень много людей с утонченной психикой. Поэтому здесь при неблагоприятных условиях очень много неврозов у людей. В том числе и у детей. А если какие-то трудности испытывают и сами родители, и видят, что другие дети с ребенком не хотят общаться, Воспитательница в детском саду жалуется, в школе непрерывно жалуются, вызывают. Тогда надо все-таки что-то уже делать. Так что я думаю, что правильно эмпирическим путем решать, стоит ли с этим сложным ребенком специальное что-то делать.
Еще есть одно опасение. Зачастую люди, в принципе, не понимают, зачем идти к психологу, и иногда даже боятся идти к психологу. Особенно люди воцерковленные считают, что достаточно сходить к батюшке, обсудить все вопросы, и все будет решено. Вот что вы можете сказать?
Вы знаете, я не могу полностью опровергнуть опасения православных людей и вообще людей. Дело в том, что я сама, когда бываю на профессиональных конференциях, я иногда с ужасом слушаю доклады своих коллег. Видите ли, сегодня православный психолог, я не знаю, как было вчера, я знаю, как сегодня. Сегодня светская психология находится в таком состоянии, что православный психолог кардинально отличается от неправославного, вот от того, который исповедует то, что ему сегодня внушают в ВУЗе и на разных семинарах. Различие заключается в том, что неправославный психолог не считает, что нужно помочь человеку избавиться от своих недостатков или хотя бы их сгладить. Он уверяет своего пациента, которого обязательно называют клиентом, прямо как в ресторане или в парикмахерской, что у того все в порядке. Понимаете, получается, что человек приходит к психологу, ну или если это ребенок, то его родители, потому что их волнуют недостатки. А выходит он из кабинета очень часто, зная, что это никакие недостатки, что это все его комплексы говорят ему о том, что это недостатки. Нет никаких недостатков, он неплохой, он другой, и ничего не надо поправлять, а главное – возлюбить себя таким, какой ты есть. То есть фактически они отводят человека колеблющегося, которого можно было бы направить еще на покаяние, они отводят его от покаяния своим психологическим авторитетом. Поэтому, увы, православные родители правы в своих опасениях. Надо знать, к кому идешь. Вот я вынуждена это сказать. Говорят, что не полагается о своих коллегах что-то говорить, но я не могу лгать в таком важном вопросе, как душа человека, тем более ребенка. Ее не каждому психологу можно доверить сегодня.
Как сделать тот выбор, к какому психологу идти, на что ориентироваться? Потому что сейчас получится, что мы, в принципе...
Я думаю, что психолог не обязательно работает, как я, в центре православной семьи. Да и центров таких может не быть в других городах, а может быть и точно нет. Надо просто, знаете, как сделать? Вот мой свекр в свое время рассказывал мне о том, что есть вавилонский способ лечения. В Древнем Вавилоне, якобы, я не знаю точно, но я знаю это от своего свекра, который обладал энциклопедическими знаниями. В Древнем Вавилоне якобы человек больной выходил на улицу, садился около своего дома и каждого прохожего спрашивал: «Ты не болел такой болезнью? Ты не болел? А, ты болел, как ты лечился?» Вот примерно так же. Надо спрашивать о детском специалисте. Надо спрашивать родственников, знакомых, сослуживцев. У хорошего специалиста хорошие результаты. Вот. И, конечно, по возможности надо идти, вот я сказала, не обязательно в центр православной семьи или в похожую на него, а просто, когда знаешь, что психолог православный человек, он вреда не принесет. Не знаю уж, какую он пользу окажет, это зависит во многом от его способностей к работе. Нужно иметь дар все-таки определенный, как и в других профессиях, но он вреда не принесет.
С какими недостатками к вам приходят чаще всего? Вы называете вот недостатками, да? Это
ну,
что
да.
В вашем понимании?
Я не хочу говорить на специальном языке. Я вообще его не люблю. Считаю, что если разговор идет о психике, о душе, то можно все объяснить даже 5-летнему ребенку. Ну, какие это характерные недостатки? Гиперзастенчивость, как я уже сказала. Агрессивность, наоборот, которой сегодня очень много. патологические страхи, именно патологические, потому что, скажем, маленький ребенок имеет право на то, чтобы бояться засыпать в темноте, например, или бояться оставаться одному. Но когда уже прошел возраст, в котором он имеет на это право, он все равно, предположим, боится того, сего, пятого или десятого, надо уже насторожиться. Это уже так называемый фобический невроз. Фобия – это в переводе на русский язык страх. Дети, страдающие заиканием, заикание так и называется логоневроз. Дети, у которых тики, то есть дергается глаз, щека, уголок рта, нос, иногда дергается тело. Это все тики. Демонстративное поведение, конечно. Патологическое упрямство, НРС.
Вы сказали, что во многом определяющую роль в развитии неврозов играет среда.
Конечно.
Какую долю влияния на развитие тех или иных неврозов вы отдаете среде в виде семьи, собственной семьи ребенка?
Все-таки ребенок, даже когда в основном живет в семье, все равно в его доме, увы, есть телевизор. У его папы есть компьютер, а то и у мамы. Вот. Папа может играть, как маленький ребенок, в эти жуткие игры, а ребенок где-то рядом копошится. Поэтому он все равно дышит часто отравленным воздухом, даже внутри семьи. Но уж когда он выходит в более широкий социум, тут и опасности, естественно, прибавляются.
Ирина Яковлевна, спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо.
И вам спасибо. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.